странного. Китай все оккупировал в плане солнечной энергетики. Так вот, они построили завод на 5 гигаватт. А больше всего там, парапапам, стекла. Конечно же, это не так. Минимум, что могут выработать за сутки солнечные батареи, это примерно 0. Что немножечко странно, но это уже местные издержки.
Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновлякой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. В сегодняшнем 109-м выпуске расскажу немножечко про Китай, много про США и совсем чутка про север России. Но перед тем, как начинать, традиционно хотел бы сказать спасибо всем, кто помогает подкасту, тем, что рассказывает о нем своим друзьям. Чем больше человек будет его слушать, тем раньше, как мне кажется, наступит светлое солнечное будущее. Так что не переставайте этого делать, это самая лучшая помощь. Ну а если хотите поддержать проект материально, то можете подписаться на закрытый телеграм-канал Solar News Plus, где я рассказываю короткие патронкастики и свои мысли по темам возобновляемой энергетики, или перевести мне одноразовый донат на кофе через систему чаевых CloudTips. Все ссылочки будут в описании к выпуску, и, конечно же, традиционно напоминаю, что в описании выпуска я всегда прикладываю ссылки на дополнительные материалы по темам, о которых рассказываю в подкасте. Сегодня их много, так что если вам не хватает информации, можно поковыряться в первоисточниках. Ну, вроде бы все сказал, давайте начинать. Погнали! В нашем телеграм-канале Solar News я периодически выкладываю информацию о том, что, дескать, Китай все оккупировал в плане солнечной энергетики и спас от него прямо-таки и нет. И дураки те правительства, которые позволяют китайцам монополизировать свои рынки. Конечно же, это не так. Конечно же, правительства разных стран и Европы, и Америки понимают, что гегемония китайцев однажды может выйти им боком и развивать свои, хоть и маленькие, но заводики по производству солнечного оборудования тоже надо. Вот, например, ярые враги китайцев в солнечной войне США. Как оказалось, они тоже более-менее активно развивают свое солнцестроение, и сейчас я вам об этом расскажу. На сайте Solar Power World Келли Пикерилл собрала всех американских производителей, которые трудятся на благо отечественной солнечной энергетики.
И получают за это, наверное, дотации, но об этом не сейчас.
И вот давайте же посмотрим, сколько в США заводов, которые производят солнечные модули. А их, в общем, немало. Всего на карте представлено 23 завода с общей годовой мощностью в 26 гигаватт. Причем 5 из них планируют расширение в ближайшее время, и тогда мощность увеличится еще на 4,4 гигаватт. А не кисло, правда? Кто-то может сказать, что знает о том, что китайцы в регионе тоже строят свои заводы, и будет абсолютно прав. Я еще где-то в 2020-м писал, что мой любимый Yinka Solar построил завод в Джексонвилле, да вот сейчас еще Лонги через подставную контору Illuminate USA. Ну, точнее, это Joint Venture, то есть совместное производство с условно местной InvEnergy. Так вот, они построили завод на 5 гигаватт. Но на этом все. Чистых китайцев всего двое, зато в эти 23 завода втесались и другие страны. Например, китайская Canadian Solar, еще 4 чисто канадских завода от Silfab Solar и Hillyen, да 3 корейских Qcells, которые в США, между прочим, с 2011 года. И все, чужаков больше нет. Но тогда и мощность трушных американцев уменьшается до 8,9 гигаватт. Но мы же смотрим в основном на рынок производства и потребления, а не на паспорт, правда? И, кстати, я заметил еще одну интересную особенность. Только настоящие американцы по-настоящему верят в карме теллуровой солнечной батареи, потому что только First Solar, 3 завода и один завод неизвестного мне Toledo Solar их выпускают. Причем выпускают в год порядка 6,4 гигаватт, и это немало. И еще First Solar на гигаватт планируется расширяться. И если вдруг у кого-то возникают мысли, что кадмий, мол, и теллур токсичны, и вопрос, а зачем же тогда американцы их производят, возвращаю вас к 107-му выпуску подкаста про ресайклинг и сообщаю, что в современных кадмий-теллуровых солнечных панелях этих элементов, ну, примерно 0,1, а больше всего там, парапапам, стекла. Его порядка 80-85%, так что снять со стекла напыление и переработать все потом по отдельности не то, что проще простого, но в общем при современных технологиях переработки не особо-то и сложно. И напоследок скажу, что не только полноценные солнечные модули выпускают американские заводы. Как это ни странно.
А чего ж тут странного?
Илон Маск не выпускает свою солнечную черепицу в Америке, доверивший ее производство на аутсорс, скорее всего, в Китай. А вот GAF Energy, про которых я рассказывал в 72-м выпуске подкаста под названием «Tile vs. Shingle. Сравнение солнечной черепицы», они вот как раз настоящие патриоты и делают свои шинглы, то есть, по сути, солнечный шифер, реально made in USA. Заводиков два, они маленькие, 50 и 250 мегаватт, но, наверное, под их целевую аудиторию хватает, и надеюсь, что они отгрызут у Маска кусочек рынка, как и Сантегра, у которой совсем уж свечной заводик на 10 мегаватт в Бингтоне, штат Нью-Йорк. И это я еще не говорил про анонсированные заводы. Их целых 22 штуки, и мощность у них планируется аж 48 гигаватт, что в два раза превышает текущий уровень. Но кто-то из них еще строится, кто-то только собирается строиться, то есть анонсировал, но не подтвердил фактами, так что не буду пока что про них ничего говорить. Если интересно, ссылочка на статью Келли я положу в описании выпуска. Там много всего интересного можно для себя найти, как, например, карту расположения заводов, чтобы видеть, где больше всего любят солнце, ну и эта таблица постоянно пополняется. А я пока буду перебираться в следующую новость. Новость про просторы. Вообще, знаете ли, я слегка слукавил, когда пост в телеграм-канал об Афрейме подписывал словами «Ставьте эмодзи с огоньком, если хотите, чтобы я побольше разузнал про этот домик и его энергоснабжение». Конечно же, я первый, кто заинтересовался этим домиком и начал искать информацию про него еще раньше, чем сделал пост. Кто не знает, я случайно наткнулся во ВКонтакте на фоточку шикарного домика конструкции A-Frame.
В советские времена этот тип назывался «Дом-шалаш»,
которую сделала пара путешественников-фотографов. Примечательно в этой фотке, помимо эстетического удовольствия, конечно же, то, что на крыше дома расположились две солнечные панели, хотя я сначала думал, что одна, а сам дом стоял в каком-то дико красивом, дико живописном месте, как выяснилось позже, недалеко от Кандалакши.
Это Мурманская область.
Ну, я обратился к ребятам за разъяснениями, мол, как солнечные панели вели себя зимой, как часто генератор включался, если он был, и все такое. Они сказали, что в принципе им электроэнергии не нужно было много, а генератор тогда не работал, так что хватило того, что он нагенерило солнце, а отопление дома и так было от печки, так что все пучком. Но я не поленился, а связался с теми, кто этот дом построил, и выяснил, что панели, оказывается, даже не две, а четыре, просто на разных скатах крыши, поэтому не было видно двух остальных, но с мощностью я угадал. 540 ватт. То есть всего на доме стоит чуть более чем 2 киловатта солнца, которое запитывает 2 200 ампер-часовых аккумулятора, что немножечко странно, потому что, ну, если чисто математически посчитать, то выходит, что емкость аккумуляторной батареи составляет 4,8 киловатт-часа, а полезная емкость, то есть та, которую можно выжать из него с учетом указанных в инструкции по эксплуатации установок, минус 30%, то есть 3,3 киловатт-часа. Если зимой, судя по калькуляторам выработки приближенных к этому месту районов, минимум, что могут выработать за сутки солнечной батареи, это примерно 0,
потому что полярные ночи все дела,
то с апреля по август они вырабатывают по 5-7 кВт-часов в сутки. И получается, что часть электроэнергии, которую можно было бы складировать в аккумуляторы, просто выбрасывается. С другой стороны, возможно, в этом гостевом домике, стоящем на отшибе цивилизации, и не нужно летом в полярный день так много электроэнергии. Ну а зимой, сами понимаете, что с генерацией творится за северным полярным кругом, так что ребята не перестарались, а просто перезаложились, чтобы пореже включать генератор. Он, кстати, подключается не автоматически, когда падает напряжение на аккумуляторах, а вручную. Соответственно, отключать его тоже нужно вручную, что немного некомфортно в условиях севера, но это уже местные издержки. Если что, я, конечно же, хочу туда съездить и посмотреть сам все воочию своими глазами, как говорится, совместив поездку с отпуском, если получится, но это уже планы на будущее, и если что, я так плавно намекаю, что можно мне в клаутипсе кинуть донатик с комментарием на отпуск в Кандалакше, ну а сам пока перемещаюсь в новость про МСП. Если что, МСП – это малые субъекты предпринимательской деятельности или предпринимательства, и Ассоциация предпринимателей солнечной энергетики, да, есть и такие, считает, что как раз они – будущее солнечной энергетики России, а не крупный бизнес, как это считалось до 2021 года. В 2023 году доля установленного оборудования солнечной генерации повысилась в общем на 38% по сравнению с прошлым годом и составила 50 мегаватт против 38 в уже позапрошлом 2022 году. Но доля больших компаний в этом котле снизилась с 55% до 45%. И это говорит нам о том, что малый и средний бизнес все активнее ищут пути снижения стоимости электроснабжения, открывая для себя собственную солнечную генерацию. И, конечно же, никак нельзя принимать предложение решения Россетей, о которых я рассказывал в прошлом выпуске, которые направлены на запрет солнечных электростанций для бизнеса и отступные штрафы при их установке. Кстати, если рассматривать, кто же больше всего поставил себе солнце из сектора экономики, то получается, ну если убрать крупный бизнес в виде нефти, газодобытчиков и горнопромышленников, то самый большой кусок пирога у пищевой промышленности – 22%. Сюда, как я понял, входят не только производство, но и хранение, всякие склады, там овощебазы, пищеблоки и так далее. Потому что продажа, то есть ритейл, вынесены в отдельную категорию, и он занимает внушительные 17%. То есть все истории, о которых мы слышали в прошлом году, о том, что вот такой-то магазин в таком-то регионе поставил себе СЭС и радуется, это все в ту же самую копилку. Ну а дальше, как говорится, at last but not least – то есть проценты поменьше, но тоже немаловажно, это сектор гостеприимства. Он отхватил 6%. Опережают его только логистические компании, которые имеют неожиданно 9% от установленного оборудования, и замыкает все агросектор со скромненькими 2%. Честно, ожидал от них большего, но, возможно, в будущем с развитием у нас агрофотовольтайки и они подрастут. В общем, ссылку на статью с диаграммой для наглядности я приложу в описании и, наверное, буду переходить в новости одной строкой и за кадр. А в новостях одной строкой у нас сегодня в очередной раз поселился космос. Американский посадочный аппарат «Одиссей», ну или «Одиссея», который на прошлой неделе почти удачно прилунился, официально пошел спать. Напомню, что он, как и японский модуль «Слим», завалился на бок после посадки, и его солнечные панели работали не на полную мощность, вырабатывая 170 Вт в максимуме, когда для корректной работы оборудования требовалось 210 Вт, и в ЦУПе приняли решение не уменьшать количество работающих инструментов, а просто раньше перевести его в спящий режим. Если что, напомню, что Слим все-таки проснулся после 14-дневной лунной ночи, так что есть надежда на то, что и Одиссей проснется и, помимо прощальной фотки, которую он прислал в субботу, выдаст нам еще информации про Луну. Еще из новостей одной строкой можно было бы сказать, что Китай прогнозируемо лидирует по солнцу и в 2023 году, что в принципе не новость. Однако в телеграм-канале я приложил визуализацию того, как же сильно он всех нагибает, если установил 216 гигаватт солнечных электростанций за год,
а это на секундочку 14% от всех установленных до этого солнечных мощностей.
И на сайте выложил небольшой отчет от Министерства промышленности и информационных технологий Китая, где рассказано о том, какие подвижки и в каких отраслях у него произошли. Если интересно, добро пожаловать по ссылочкам, потому что нудей тут я не хочу. И, кстати, на сайте есть еще, как мне кажется, недурственная статейка про этапы солнечной войны Китая, о которых я рассказывал в первой новости. Если интересуетесь, то тоже приглашаю почитать. Я еще когда-то в Патронкасте об этом рассказывал, но найти уже выпуск не смогу, так что вот. И на этом буду закругляться. Напоминаю, что самым лучшим способом поддержать подкаст было бы рассказать о нем своим знакомым и поставить то количество звездочек и сердечек, которое, как вы считаете, он заслуживает. И, конечно же, написать какой-нибудь интересный комментарий, который я люблю читать. А материально поддержать проект Solar News можно, направив мне одноразовый донат в сервисе чаевых CloudTips по ссылочке из описания к выпуску или же подписавшись на закрытый телеграм-канал Solar News Plus. Там я рассказываю какие-то более личные солнечные истории и выпускаю небольшие патронкастики. И теперь точно все. С вами был Игорь Шеверун, и это был 109-й выпуск подкаста Solar News, и желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока!